Они выбрались из котловины той дорогой, какой пришел Локтин-Хаш. Тропа была широкой, пыль прибита росой. Жан все время оглядывался. Ему казалось, что вот-вот сзади раздастся топот погони. Белогурочка переливалась ртутью. Ей досталась бодрая кобылка. Этот кентавр никак не мог успокоиться. Он исчезал в высокой траве, чтобы вылететь оттуда с воинственным воплем. И вот уже Белогурочка несется на Андрея, рот раскрыт в крике, смуглая рука с копьем занесена для удара, глаза сверкают так, что больно смотреть. «Спасайся!» — кричит Белогурочка. «Я чудовище из глубин земли! Я разрежу тебя в клочья своими зубищами!» Солнце грело доверчиво и мягко.
«Господи!» — сказал Жан, когда Белогурочка снова умчалась вперед. «Разве так бывает? Я должен сейчас скорбеть о моих товарищах, беспокоиться о том, удастся ли нам вернуться обратно к людям. А я просто счастлив».
«Эй, глядите!» — крикнула Белогурочка. На берегу небольшого озерка, еще не высохшего от летней жары, в грязи, перемешанной копытами и лапами животных, приходящих сюда на водопой, неуклюже топтался 10-метровый трицератопс — бронированное сооружение, придуманное больным гением Босха. Треть громоздкого тела занимала голова, лобовой панцирь которого уходил веером назад, ложась на широкую спину, расширяясь и заканчиваясь метровыми костяными пальцами. Короткий хвост не доставал до земли, природа воплотила в ящере идеал обороны. Вокруг чудовища велись, подпрыгивая, мешая друг другу ящеры, похожие на страусов, громадные задние лапы, длинный, вытянутый назад, напряженный от охотничьей страсти хвост, змеиные головы, усеянные рядами треугольных зубов, передние лапы ручки невелики, но увенчаны острыми ножами когтей. Подскакивая к трицератопсу, они высоко взлетали и вонзали в панцирные бока ящера полуметровые кинжалы когтей. Когти скользили по панцирю, трицератопс лениво поворачивал маленькую голову, всем своим видом давая понять: «Ну что? Что еще за несчастье? Я пришел напиться, никому не мешал, а эти злобные твари меня беспокоят». Андрей поймал себя на том, что смотрит на это действо с заинтересованностью зрителя.
«Им его не одолеть», — сказал Жан, который тоже придержал коня. «Жадность их погубит».
«Зря они нападать не будут», — сказал Андрей. «Это не люди, чтобы тратить время впустую». Белогурочка подскакала к ним.
«Сейчас он устанет», — сказала она. «И они его повалят. Это очень интересно. Я думала, что его больше нет. Всех съели. Один великий воин сделал себе щит из его шеи. Два человека не могли поднять этот щит. Очень красиво».
Высокая трава скрыла озерко, и ветер унес шум сражения.
«Тебя не удивляет, как она свободно говорит?» — спросил Жан.
«Я потрясен».
«Это мой метод», — сказал Жан. «Ну и, конечно, ее способности».
«Я очень умная», — сказала Белогурочка. «Я дочь великого вождя и жена великого вождя».
«Кто же твой муж?» — спросил Жан.
«Мой муж Андрей», — сказала Белогурочка, подъезжая к Андрею и кладя руку на его колено.
«Это новость», — сказал Жан. «Почему же вы раньше мне не сказали?»
«А как же тебе скажешь?» — удивилась Белогурочка. «Если ты сидишь в плену у ведьм».
«Это в самом деле так?» — спросил Жан смущенно, словно о чем-то слишком уж деликатном.
«А я откуда знаю?» — вдруг озрился Андрей. «Ты думаешь, меня на этой планете кто-нибудь о чем-нибудь спрашивает? Сначала меня объявили женихом и даже спасли из плена. Затем мне было сказано, что все это чистой воды дипломатия, а на самом деле превыше всего интересы стаи. Затем Белогурочка чуть не вышла замуж за Октина-Хаша».
Белогурочка зло с оттяжкой хлестнула его кожаной нагайкой по плечу. Конь рванул в сторону, Андрей еле удержался на нем.
«Ты что?» — крикнул он. «Что я сказал?»
«Ты ничего не сказал!»
Белогурочка ударила коня пятками в бока и поскакала вперед.
«Дикие нравы!» — сказал Андрей, почесывая плечо, на котором вздулась полоса ожога. «Не возбуждай в девушках тщетных надежд, господин кавалер», — сказал Жан. «Очередное столкновение цивилизации и дикости закончилось в пользу дикости».
«Я мечтаю о той светлой минуте, — искренне сказал Андрей, — когда ступлю на палубу самого обыкновенного космического корабля и забуду о дикарях и их покровителях».
«А я, пожалуй, останусь здесь, — сказал Жан. Если станцию не закроют, я останусь. Удивительная ситуация. Уникальная.
Трава стояла редкая, с проплешинами. Под ногами бегали небольшие ящерицы, вроде варанов, но очень кургузые. Они шустро увертывались из-под копыт. Кони шарахались, ржали. Белогорочка ускакала далеко вперед. Конь вынес ее на пологий холм, где она и остановилась. По небу прошла белая полоса. Черная точка мелькнула и пронеслась в сторону святилища.
«Андрей!» — закричал Жан. «Это наши!»
«Все-таки они не улетели», — сказал Андрей. Планетарный катер опустился рядом с ними примерно через час после того, как они увидели его в первый раз. Штурман сказал Андрею, что Ингрид пришла в сознание ночью, и тогда капитан Граната узнал, что виновниками нападения на станцию были люди Октина Хаша, поэтому катер сразу был отправлен к святилищу ведьм. Они были готовы к поискам, к сложным переговорам с дикарями, но все оказалось просто. Октин Хаш сам вышел к опустившемуся катеру. Он вынес с собой часы Андрея. Он был спокоен и не боялся мести людей. Он знаками показал, что Андрей и Жан уехали. Штурман связался с кораблем, и оттуда с помощью глаза прочесали степь. В 30 километрах от становища обнаружили троих всадников. Катер стоял на берегу реки. Река была еще широка, хотя приливная волна давно уже прошла по ней. Андрей поговорил с капитаном и вкратце объяснил ему, что произошло за последние 2 дня. Разговаривая с кораблем, Андрей пил кофе и ел бутерброды, не замечая, что ест. А потом, когда связь кончилась, он спохватился, что Белогурочка голодная, а он совсем о ней забыл. Стало неловко. Вокруг Жана хлопотал врач. Жан с удовольствием отдался в его руки. Он как-то сразу осел, обмяк, его знобило. Андрей, держа в руке большой бутерброд с сыром, вылез из планетарного катера. Он сразу увидел Белогурочку. Она повела коней к реке поить. Кони стояли по колено в воде, а Белогурочка сидела на берегу и глядела перед собой. Андрей подошел к ней. Белогурочка не обернулась. «Поешь», — сказал Андрей. «Это вкусно». Не оборачиваясь, Белогурочка подняла руку ладонью кверху. Андрей положил бутерброд на ладонь. Белогурочка принялась жевать. Потом положила бутерброд рядом с собой на траву. По реке, выставив змеиную голову на длинной шее, быстро проплыл плезиозавр. «Не понравилось?» — спросил Андрей. Он подумал, с каким удовольствием он сейчас примет на борту ванну. А затем в мягкую чистую постель и спать целые сутки. «Ты улетаешь?» — спросила Белогурочка. «Конечно», — сказал Андрей. — «Меня ждут».
— «А я? Остаюсь?»
Андрей кивнул, хоть она и не могла увидеть этого ответа. Стало жарко. Между лопатками Белогурочки блестел пот.
— «Тогда улетай», — сказала Белогурочка. — «Зачем стоишь?»
— «Я думаю», — сказал Андрей.
— «Брюс!» — закричали от катера. — «Мы поднимаемся?»
— «Давай мы довезем тебя до твоего становища», — сказал Андрей слишком бодрым голосом. — «Пускай они удивятся».
— «Кто там удивится?» — сказала Белогурочка. — «Воинов нет. А про меня думают, что я уже убита».
— «Тебе лучше лететь с нами, чем ехать одной по степи».
— «А как же лошади?» — спросила Белогурочка.
— «При чем тут лошади? Они чужие».
— «Я всегда говорила, что ты глупый!» — Белогурочка вскочила и обернулась к Андрею. — «Как я могу бросить в степи 3 коней? Ты знаешь, что у нас в стае совсем не осталось коней? Ты знаешь, что конь дороже, чем ребенок или даже женщина? Ты ничего не знаешь, а ходишь по нашей степи и обещаешь».
— «Что я обещал?»
— «Ты обещал нам оружие. Много оружия. Ты обещал нам лук, который стреляет огнем. Ты обещал нам железный дом, на который не сможет забраться Октин Хаш. Ты обещал нам много железных воинов».
«Белогурочка, что ты несешь? Это же неправда».
«Это правда, потому что без этой правды Октин Хаш возьмет в рабство всю нашу стаю. И ты это знаешь. Ты хочешь отнять у нас последних коней. Ты ничего нам не дашь, а все хочешь отнять. Ты очень плохой человек. И лучше бы тебя съели ведьмы».
Андрей вздохнул, пережидая вспышку гнева. Белогурочка замолчала. Она посмотрела на Андрея в упор, и глаза ее были злыми.
«И что ты будешь делать?» — спросил Андрей.
«Я подожду, пока спадет вода, и поеду домой. Но с конями. Все будут рады, что есть кони».
«А когда спадет вода?»
«Когда солнце будет вон там», —
она показала довольно низко над горизонтом. «Хорошо», — сказал Андрей. Он вернулся к катеру. Штурман ждал его у люка. «Ну что, попрощались? Это ваша проводница? Неплохо сложена, правда?» «Отлично сложена», — сказал Андрей, входя в катер. Он оглянулся. Белогорочка стояла на берегу и смотрела ему вслед. Андрей включил микрофон и сказал капитану граната: «Слушай, Федор, я останусь здесь еще на 5 часов. Вы заберете меня от нашей прежней станции. А что случилось? Я не хочу оставлять девушку, которая была с нами. Так пускай ее подбросят на катере. У нее 3 коня. Это большая ценность в степи. Надо подождать, пока спадет вода в реке. Может, дать вам кого-нибудь еще?» «Зачем? Мы же будем под наблюдением глаза. Надеюсь, что вы больше нас не потеряете». «Это рискованно», — сказал капитан. «Это не более рискованно, чем было вчера и сегодня ночью, когда вы не знали, где я нахожусь и жив ли. Люди Октина Хаша меня не тронут. От зверей мы как-нибудь убежим». «Это необходимо?» — в голосе капитана было сомнение. «Да», — сказал Андрей. «До связи». Жан слышал этот разговор. «Может, я тоже останусь с вами?» — сказал он. Он лежал на откинутом пассажирском кресле. Доктор массировал ему живот. Жан с наслаждением страдал. «Не надо. Ты же знаешь, что это недалеко».
«Ты прав», — с готовностью согласился Жан. «Недалеко».
Андрей не стал переодеваться. Так и вышел из катера в черной тоге ведьмы. Правда, перетянул тогу серебряным ремнем с бластером на боку, с аптечкой и передатчиком. Теперь Андрей был сильнее любого обитателя планеты. Хотя, впрочем, это не спасло Конрада. Андрей отошел от катера и поднял руку, прощаясь. Катер беззвучно и плавно взмыл к редким облакам. Сразу стало слышно, как стрекочут кузнечики и поют в траве птицы. Кони вышли на сушу и паслись недалеко от берега. Андрей спустился к Белогорочке.
«Все улетели, а ты остался», — сказала Белогорочка равнодушно.
«Я провожу тебя», — сказал Андрей. «Вдвоем лучше». Он протянул ей большое яблоко. Степь вновь была бесконечно первобытной и пустой. Даже они, сами дикари, были чужими в ней.
«Сладкое яблоко», — сказала Белогорочка.
Андрей снял тогу, постелил на траву и лег. «Почему я не взял у кого-нибудь башмаки?» — подумал Андрей. «Бластер за поясом, передатчик на запястье, а сам босой».
«Я бы и без тебя отвела коней», — сказала Белогорочка.
«Катер прилетит за мной к становищу», — сказал Андрей.
«Может, тебе места не хватило в той машине?»
«Может быть».
«А я думала, что ты боишься за меня».
«На провокационные вопросы не отвечаем», — сказал Андрей.
«Я тебя не поняла. Говори со мной понятно».
«Ты хочешь учиться?»
«Я уже все знаю», — сказала Белогорочка.
«Когда сюда прилетит следующая экспедиция, тебя могут послать в галактический центр».
«Слишком много незнакомых слов. Они мне не нужны».
Она поднялась, закрыв собой солнце. Черный силуэт очертила золотая кайма света. Было жарко, и вода журчала, мирно перекатывая мелкие камешки. Белогорочка зашла в воду по пояс, присела, серебряные брызги поднялись веером. Она провела ладошкой по воде, и фонтан водяных искр долетел до Андрея. Андрей приподнялся на локте. «Белогорочка?» — спросил он. «Ты умеешь плавать?»
«Нет!» — крикнула Белогорочка. «В воде бывают злые рыбы!»
Глаза слепались. Засыпая, Андрей подумал, что он бесчувственный чурбан. Он скоро расстанется с этой девушкой, наверное, навсегда, словно лишь мельком взглянул на нее в толпе. Он не должен спать, он должен беречь каждое мгновение. Когда Андрей проснулся, солнце уже сошло с зенита. Жара стала томной и неподвижной, он был весь мокрый от пота, кожа горела. Белогорочка сидела на корточках в нескольких шагах и смотрела на него.